В ночь праздника Венеры в летнем саду сидел на одном из этих плотов у руля старый лодочник Бурлак в драном овчинном тулупе, несмотря на жаркую пору, и в лаптях. Звали его Иванушкой-дурачком, считали блаженным или помешанным. Уже 30 лет, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, каждую ночь до петелева глашения, крика петуха, он бодрствовал, встречая Христа, и пел всю одну и ту же песню гробополагателей. Сидя над самой водой на скользких бревнах, согнувшись, подняв колени, охватив их руками, смотрел он с ожиданием на зиявшие меж черных разорванных туч просветы золотисто-зеленого неба. Неподвижный взор его из-под спутанных седых волос, неподвижное лицо полны были ужасом и надеждою. Медленно покачиваясь из стороны в сторону, он пел протяжным, заунывным голосом. «Древян гроб сосновен, ради меня строен, буду в нем лежати, трубно гласа ждати, ангелы вас трубят, из гробов вас будят, пойду к Богу на суд, к Богу две дороги, широкие и долги, одна-то дорога во царство небесно, другая дорога во тьму кромешно». «Иванушка, ступай ужинать!» — крикнули ему с другого конца плота, где горел костер на сложенных камнях, подобие очага, с подвешенным на трех палках чугунным котелком, в котором варилась уха. Иванушка не слышал и продолжал петь. У огня сидели кругом, беседуя, кроме бурлаков и лодочников, раскольничий старец Корнилий, проповедник самосожжения, шедший с Поморья в леса Керженские за Волгой, ученик его, беглый московский школяр Тихон Запольский, беглый астраханский пушкарь Алексей Семисоженный, беглый матрос адмиралтейского ведомства, конопатчик Иван Иванов, сын Будлов, подьячий Ларион Докукин, старица Виталия из толка бегунов, которая, по собственному выражению, житие птичье имела, вечно странствовала от того, будто бы и прозывалась Виталией, что привитала всюду, нигде не останавливалась. Ее неразлучная спутница Киликея Басая, Кликуша, у которой было дьявольское наваждение в утробе, и другие, всякого чина и звания, утаенные люди, бежавшие от несносных податей, солдатской рекрутчины, шпицрутанов, каторги, рванья ноздрей, бродобрития и прочего страха антихристова. «Тоска на меня напала великая», — говорила Виталия. «Старушка еще бодрая и бойкая, вся сморщенная, но румяная, как осеннее яблочко, в темном платке, в роспуск. А о чем тоска? И сама не знаю. Дни такие сумрачные, и солнце будто не по-прежнему светит. Последнее время плачевное. Антихристов страх возвеял на мир, оттого и тоска», — объяснил Корнилий, худенький старичок, с обыкновенным мужичьим лицом, рябой, как будто подслеповатый, а в самом деле с пронзительно острыми, точно сверлящими глазками. На нем был раскольничий коптырь, вроде монашеского куколя, черный порыжелый подрясник, кожный пояс с ременною листовкою. При каждом движении тихо звякали вериги, въевшиеся в тело, трехпудовая цепь из чугунных крестов. «Я и то смекаю, отче Корнилий», — продолжала странница, — «никогде ныне остаточные веки, немного свету жить, говорят. Пол-пол, восьмой тысячи конец будет». «Нет», — возразил старец с уверенностью, — «и того не достанет». «Господи помилуй», — тяжело вздохнул кто-то, — «Бог знает, а мы только знаем, что Господи помилуй». И все умолкли. Тучи закрыли просвет, небо и Нева потемнели. Ярче стали вспыхивать зорницы, и каждый раз в их бледно-голубом сиянии бледно-золотая тонкая игла Петропавловской крепости сверкала, отражаясь в Неве. Чернели каменные бастионы и плоские, точно вдавленные берега с тоже плоскими мазанковыми зданиями товарных складов, пеньковых амбаров и гарнизонных цейхгаузов. Вдали, на другом берегу, сквозь деревья летнего сада мелькали огоньки иллюминации. С острова Кей-Бусари, березового, веяло последним дыханием поздней весны, запахом ели, берез и осин. Маленькая кучка людей на плоском, едва очерневшем плато, озаренная красным пламенем между черными грозовыми тучами и черную гладью реки, казалась одинокую и потерянную, висящую в воздухе между двумя небесами, двумя безднами. Когда все умолкли, сделалось так тихо, что слышно было сонное журчание струй под бревнами, и с другого конца явственно по воде доносившаяся все одна и та же унылая песня Иванушки. «Древян гроб сосновен, ради меня строен, буду в нем лежать и трубно гласа ждать». «А что, соколики?» — начала Киликея Кликуша. Еще молодая женщина с нежно-прозрачным, точно восковым лицом, и с отмороженными, она ходила всегда босая, даже в самую лютую стужу, черными страшными ногами, похожими на корни старого дерева. «А что, правда ли, — слыхала я давеча, — здесь же, в Петербурге, на обжорном рынке? Государя-де ныне на Руси нет, а который есть государь, и тот не прямой. Природа не русская и не царской крови, а либо немец, немцев сын, либо швед обменный».
«Не швед, не немец, а жид проклятый с колена Данова», — объявил старец Корнилий.
«Господи, господи!» — опять тяжело вздохнул кто-то.
«Видишь, роды дей в царские пошли неистовые. Заспорили, кто Петр немец, швед или жид. А черт его знает, кто он такой! Ведьма ли его в ступе высидела, от банны ли мокроты завелся, а только знамо, что оборотень!»
— решил беглый матрос Будлов. Парень лет 30, с трезвым и деловитым выражением умного лица, должно быть когда-то красивого, но обезображенного черным каторжным клеймом на лбу и рваными ноздрями. «Я, батюшки, знаю, все про государя доподлинно знаю», — подхватила Виталия. «Слыхала я о том на Керженце, от старицы бродящей нищей, да крылашанки Вознесенского монастыря в Москве о том же сказывали точно. Как где был наш царь, благочестивый Петр Алексеевич, за морем в немцах и ходил по немецким землям и был стекольным. А в немецкой земле стекольное царство держит девица. И та девица, над государем ругаючись, ставила его на горячую сковороду, а потом в бочку с гвоздями заковала, да в море пустила».
«Нет, не в бочку, — поправил кто-то, — а в столб закладен».
«Но в столб ли, в бочку ли, только пропал без вести, ни слуху, ни духу. А на место его явился оттуда же, из-за моря, некий жидовин проклятый, из колена Данова, от нечистой девицы рожденной. И в те поры никто его не познал. А как скоро на Москву наехал, и все стал творить по-жидовски. У патриарха благословения не принял, к мощам московских чудотворцев не пошел, потому где знал, сила Господня не допустит его окаянного до места свято. И гробам прежних благочестивых царей не поклонился, для того, что они ему чужи и весьма ненавистны. Никого из царского рода ни царицы, ни царевича, ни царевин не видал, боясь, что они обличат его, скажут ему окаянному: ты не наш, ты не царь, а жид проклятый. Народу в день новолетия не показался.
Чая себе обличение, как и Гришке, Растриге обличение народное было, и во всем по-растригиному поступает. Святых постов не содержит, в церковь не ходит, в бане каждую субботу не моется, живет блудно с погаными немцами заедино, и ныне на московском государстве немец стал велик человек. Самый ледащий немец теперь выше боярина и самого патриарха. Да он же, проклятый жидовин, с блудницами немками всенародно пляшет, пьет вино не во славу Божию, а нелепо и безобразно, как пропойцы кабацкие, валяясь и глумясь в пьянстве. Своих же пьяниц одного святейшим патриархом, иных же митрополитами и архиереями называет, а себя самого протодиаконом, всякую срамоту со священными глаголами смешивая, всегласного пия на потеху своим немецким людям, паче же на поругание всей святыни христианской. И се, пролеченная Даниилом пророком, стала мерзость запустения на месте святия, — докончил старец Корнилий. Послышались разные голоса в толпе. А царица Диавдотья Федоровна в Суздале заточенная сказывает: крепитесь, мол, держите веру христианскую,
Это где не мой царь, иной вышел.
Он и царевича приводит в свое состояние, да тот его не слушает. И царь где его зато извести хочет, чтобы ему не царствовать.
О, Господи, Господи!